Вы слушаете SBS Russian.
SBS, a world of difference. You're with SBS Russian on mobile, online and on radio.
Вы слушаете SBS Russian на мобильных устройствах, в интернете и по радио.
Добрый день, друзья! Радио SBS на русском языке в прямом эфире. Меня зовут Ирина Бурмистрова, и в ближайший час я буду с вами из студии в Мельбурне. А из Сиднея с нами сегодня Макс Левин. Мы хотим выразить признание представителям аборигенных народов Австралии, а также их старейшинам в прошлом и настоящем. Наше глубокое уважение старейшей в мире продолжающейся культуре. Понедельник, 8 сентября. Вот что нас ждет в этой программе. Россия в ночь на воскресенье нанесла самый массированный авиаудар по Украине за все время полномасштабной войны. Погибли 4 человека, в здании правительства произошел пожар. Поговорим об этом подробнее. Также узнаем о новостях из мира технологий в подкасте «Техночат».
В Австралии прошел круглый стол с участием правительства, профсоюзов и бизнеса, где обсуждали будущее ИИ-технологии. Компания Blue Origin Джеффа Безоса станет принимать оплату за полет в космос в биткоинах. Гарнитура AirPods от Apple будет переводить разговоры в реальном времени.
В новом выпуске рубрики SBS Examines Understanding Hate – понимание ненависти. Обсудим, что такое трансофобия и как она возникает.
Трансгендерные люди, как только они выходят из дома, вынуждены сталкиваться с чужими взглядами и пристальным отношением к себе. Поэтому даже просто выйти в общественное место уже непросто.
А также поговорим о выходе России из Европейской конвенции по предотвращению пыток. Об этом Оксане Сичук рассказали юрист Ольга Садовская из команды против пыток и Денис Кривошеев из Amnesty International.
Я входила в состав такой наблюдательной комиссии, мы посещали колонии, мы собирали жалобы. И работа общественных наблюдательных комиссий тоже очень существенный вклад внесла в защиту прав заключенных.
Ну а прямо сейчас новости с Максом Левиным.
Россия массированно атаковала Украину беспилотниками, в результате чего в Киеве загорелось правительственное здание. Эрин Паттерсон, которая травила родственников грибами, приговорили к пожизненному заключению. После смертельного инцидента с акулой власти Нового Южного Уэльса пересмотрят эффективность защитных барьеров. Понедельник, 8 сентября, с вами Макс Левин, и вы слушаете новости на SBS Russian. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия тестирует реакцию мира после рекордной атаки дронов на Киев. По данным украинских военно-воздушных сил, из 810 запущенных беспилотников были сбиты 747. Также впервые с начала войны пострадало здание кабинетов министров в Киеве. Зеленский подчеркнул, что атаки нельзя игнорировать и важно, чтобы реакция международных партнеров была не только в словах, но и в действиях. Подробнее об этой новости мы поговорим в нашем отдельном репортаже. Эрин Паттерсон приговорена к пожизненному заключению за убийство 3 родственников мужа и покушение на жизнь еще одного человека. Более 2 лет назад она подала на обед грибы, содержащие смертельно ядовитый токсин. Судья Билл отнес преступление 50-летней женщины к числу самых тяжких. Период, до которого она не может подать на условно-досрочное освобождение, составил 33 года. Это значит, что теоретически она может выйти на свободу к 2055 году. В Министерстве обороны Австралии подтвердили, что корабли и самолеты продолжат осуществлять свободу навигации в международных водах, включая Тайваньский пролив, в соответствии с международным правом. Так Австралия отреагировала на заявление Китая, который назвал проход австралийского и канадского военных кораблей через пролив провокацией. Премьер-министр Японии Сигэру Исиба заявил об отставке, объявив, что пришло время передать руководство страной. Его партия потеряла большинство голосов в парламенте на фоне недовольства ростом цен. Ранее он отказывался уходить, но изменил решение после соглашения США о снижении тарифов на японские автомобили. Исиба останется на посту до выборов нового лидера. Полиция штата Виктория расследует убийство двух подростков 12 и 15 лет в пригороде Мельбурна, как возможное нападение, связанное с молодежной преступностью. При этом жертвы, по предварительным данным, не были членами банд и могли быть атакованы по ошибке. Один из подростков был найден с критическими ножевыми ранениями на улице Мэрбл Драйв и скончался на месте. Второго обнаружили неподалеку, он тоже не выжил. Власти Нового Южного Уэльса пересматривают эффективность акульих сеток после смертельного нападения между пляжами Лон-Риф и Дуай. На программу защиты от акул ежегодно выделяется 21 миллион долларов. Сети устанавливаются на 51 пляже. Используются и сигнализирующие драмлайны. Сенатор Жасинта Прайс отказывается извиняться перед индийской общиной Австралии за слова о том, что либористы якобы используют индийскую миграцию в политических целях, хотя она позже отозвала свои высказывания. Представители общины назвали их оскорбительными и требуют извинений. В Австралии начали общественные консультации по новому кодексу защиты авиапассажиров. Он предусматривает обязательный возврат денег, питание, проживание и перебронирование в случае задержек или отмены рейса. Власти Нового Южного Уэльса представили проект национального парка Большой Коалы, заповедника площадью 476 тысяч гектаров, который поможет защитить более 12 тысяч коал и свыше 100 других редких видов. Карлос Алькарас выиграл финал US Open у Яника Синнера. Это его второй титул в Нью-Йорке и шестой на турнирах Большого Шлема. Финал посетил также президент США Дональд Трамп, вызвав неоднозначную реакцию публики. Вы слушаете SBS на русском языке, и это все главные новости к этому часу.
Скоро в Австралии вы будете видеть меньше новостей в своих лентах в социальных сетях. Поэтому сейчас самое время загрузить бесплатное приложение SBS Audio. Получайте все новости, репортажи и истории в подкасте SBS на русском языке, чтобы оставаться в курсе важных событий в Австралии. Скачайте приложение SBS Audio бесплатно в App Store и Google Play.
Вы слушаете радио SBS на русском языке. Меня зовут Ирина Бурмистрова. За новостями из Сиднея следит Макс Левин. В выходные Россия нанесла масштабный авиаудар по Украине, в результате которого погибли 4 человека и загорелось правительственное здание в Киеве. Президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что эта атака может затянуть войну. Макс, что известно об этой атаке?
Владимир Зеленский заявил, что рассчитывает на решительный ответ США вскоре после того, как американский президент Дональд Трамп дал журналистам понять, что готов ввести дополнительные санкции против Москвы. Россия усилила наступление на Украину после того, как встреча Трампа и Путина 15 августа не привела к достижению прорыва в вопросе прекращения огня. После воскресного обстрела Киева можно было увидеть пламя, поднимающееся от крыши здания, в котором располагается кабинет министров Украины. Это первый случай попадания в правительственное здание за 3,5 года конфликтов. По данным экстренных служб, удары беспилотников также привели к повреждениям высотных зданий в Киеве. Министерство обороны России утверждает, что удары были нанесены по заводу и логистическому центру, при этом подчеркивая, что других целей в пределах Киева атакам не подвергали. В своем вечернем обращении Владимир Зеленский подчеркнул важность скоординированного ответа со стороны союзников, заявив, что, по его мнению, Владимир Путин проверяет реакцию мира. Он также подчеркнул, что Украина ожидает решительных шагов от США. По данным украинских военно-воздушных сил, в 5 вечера субботы до воскресенья Россия выпустила по Украине не менее 810 беспилотников и 13 ракет, что стало новым рекордом. Премьер-министр Украины Юлия Свириденко опубликовала видео с повреждениями в здании правительства. Она отметила, что страна восстановит разрушения, однако подчеркнула, что жизни погибших уже не вернуть, добавив, что враг ежедневно терроризирует украинцев по всей стране. Зеленский также обсудил атаку в телефонном разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном и заявил, что Франция поможет Украине укрепить оборону.
Спасибо, Макс. Известно ли нам что-нибудь о пострадавших и погибших?
Да, есть данные, и, как заявляет украинская прокуратура, в Святошинском районе Киева погибли по меньшей мере 2 человека. Это 32-летняя женщина и ее 2-месячный ребенок. Также, по данным экстренных служб, в Киеве более 20 человек получили ранения. Среди них 24-летняя беременная женщина, у которой врачи вызвали преждевременные роды вскоре после обстрела. Государственный телеканал «Суспільне» сообщал, что врачи борются за ее жизнь и жизнь ее ребенка. Еще 2 погибли и десятки получили ранения в результате обстрелов на востоке и юго-востоке страны. Как сообщает русская служба BBC со ссылкой на украинские источники, в результате воскресного обстрела Купянска в Харьковской области пострадала 6-летняя девочка.
Как президент США Дональд Трамп отреагировал на это?
Дональд Трамп заявил в воскресенье, что готов пойти на введение 2-й фазы санкций против России. Добавлю, что масштабный обстрел последовал после того, как более 20 европейских стран пообещали контролировать любое соглашение о прекращении войны. Некоторые из них заявляли о готовности разместить войска на территории Украины. Украина настаивала же на гарантиях безопасности со стороны Запада для предотвращения будущих российских атак. Но Путин предупредил, что любые западные войска в Украине неприемлемы и будут считаться законными целями.
Радио СБС на русском языке в прямом эфире в студии из Мельбурна. С вами невыспавшаяся Ирина Бурмистрова, потому что, как и многие жители Австралии, в эту ночь я смотрела на кровавую луну. Завела себе будильник на 3:30, вышла из дома в 3:45 и вернулась около 4:20. Действительно потрясающее зрелище. Луна стала таки красной, а главное, что небо над Мельбурном удивительным образом расчистилось. И я знаю, что не только над Мельбурном, но, например, и над Филипп-Айлендом, где был совсем уж была нехорошая погода, и в течение дня люди переживали, что не смогут увидеть это замечательное астрономическое явление. Но, тем не менее, получилось. Не знаю, смотрели ли вы кровавую луну сегодня ночью. Если вы ее пропустили, то ждать еще долго до следующего раза. Но следите за тем, когда эта новость придет о следующей кровавой луне. От новостей общего характера переходим к новостям культурным. В Венеции завершился 82-й кинофестиваль. Главный приз получил фильм «Отец, мать, сестра, брат» Джима Джармуша. Премию большого жюри – картина «Голос Хинд Раджаб» тунисской режиссерки Каутер Бен Ханье, а «Серебряного льва» за режиссуру Бенни Сетфи за работу «Крушащая машина». Американский независимый режиссер Джим Джармуш неожиданно получил заветного «Золотого льва» Венецианского кинофестиваля за фильм «Отец, мать, сестра, брат». Фильм представляет собой трехсерийное размышление о непростых отношениях между родителями и их взрослыми детьми, разделенное на главы, действия которых происходит в Нью-Джерси, Дублине и Париже. В актерском составе Том Уэйтс, Адам Драйвер, Майам Бялик, Шарлотта Рэмплинг и Кейт Бланшетт. Хотя его комедия получила в основном положительные отзывы, Джармуш был удивлен, получив «Золотого льва». Я не знал, что и думать. Я просто не был по-настоящему готов. Мне следовало написать речь получше. Сейчас мне так много всего хотелось бы сказать. Думаю, если бы люди проявляли сочувствие друг к другу, даже в мелочах, все могло бы начаться, понимаете? Кроме того, я хотела сказать, что кинопроизводство – очень сложный язык. И требуется много усилий, чтобы казаться непринужденным. И у меня были потрясающие актеры и коллеги, которые помогали мне в этом учиться. Я учусь этому каждый раз. 72-летний Джим Джармуш известен по картинам «Кофе и сигареты», «Сломанные цветы», «Выживут только любовники», «Мертвец», «Ночь на земле» и другим. В своей статье для «Медузы» кинокритик Антон Долин назвал фильм образцово-поэтичной визуальной поэмой в 3 главах с замечательными актерскими работами и выдающимся сценарием. Он отметил, что фестиваль закончился неожиданно. По слухам, жюри рассорилось во время последнего обсуждения. Торжественное вручение долго откладывали, основное жюри никак не могло выйти на сцену. Церемония закрытия чуть не сорвалась, пишет он. Бразильская актриса Фернанда Торрес угрожала досрочно вернуться на родину. С ней солидаризировался председатель жюри Александр Пейн. Цитата по «Медузе». «Оба воспротивились неизбежному, казалось, триумфу эффектной, но насквозь манипулятивной пропалестинской драмы Каутер Бен Ханья «Голос Хинд Раджаб». Конец цитаты. Фильм рассказывает о последних минутах жизни палестинской девочки в секторе Газа, погибшей в январе январе 2024 года. Deutsche Welle пишет, что израильские военные отрицают свою причастность к гибели семьи Хиндраджаб. Как отмечает агентство DPA, в фильме не рассматривается в качестве повода израильской военной операции в секторе Газа атака террористической группировки «Хамас» на Израиль 7 октября 2023 года. Приз за лучший сценарий получили французы Валери Донзелли и Жиль Маршан за картину «На работу». Награду за лучшую женскую роль получила китаянка Синь Джилей за роль в фильме «Солнце встает над всеми нами» режиссера Цай Сен-Цзюня. Лучшим актером назван итальянец Тони Сервилло за роль в фильме «Помилование» режиссера Паоло Соррентино. Приз за лучший дебют «Lion of the Future» получила родившаяся в России режиссерка Настя Корке за фильм «Короткое лето».
Убедитесь, что вы получаете полную картину, а не только то, что вам выдает лента социальных сетей. Найдите все новости и истории на русском языке на сайте SBS. Добавьте sbs.com.ru/russian в закладке вашего веб-браузера уже сегодня.
Каждую неделю на SBS Russian выходит подкаст от рубрики SBS Examines Understanding Hate – понимание ненависти. Вот и сегодня тоже не исключение. Сегодня поставим вам новый эпизод, который рассматривает трансофобию слова Оксаны Сичук.
Вы слушаете SBS Examines, и с вами Оксана Сичук. В этой серии выпусков Understanding Hate мы говорим о последствиях трансфобии. Это форма предвзятости в отношении людей, чья гендерная идентичность не соответствует полу, зарегистрированному при рождении. Трансгендерные люди, как только они выходят из дома, вынуждены сталкиваться с чужими взглядами и пристальным отношением к себе. Поэтому даже просто выйти в общественное место уже непросто. Это профессор Николь Асквит, криминолог из Университета Тасмании. Пристальные взгляды, косые взгляды, то, как на тебя смотрят, если ты не совсем соответствуешь гендерным ожиданиям. Мы называем это инцидентами ненависти, словесные оскорбления и тому подобное. Это вещи, которые не дотягивают до уровня уголовного правонарушения. По словам профессора Асквит, теперь, когда у трансгендерных людей больше видимости в общественных местах, увеличивается и вероятность столкнуться с преступлениями на почве ненависти. Существует значительный рост онлайн-ненависти, которая теперь переносится и в офлайн-пространство. В январе этого года правительство Квинсленда запретило назначение блокаторов полового созревания и гендерно-аффирмативных гормонов новым транспациентам младше 18 лет в системе государственного здравоохранения. Часто можно услышать: «Дайте детям быть детьми», но тот огромный урон, который это нанесет молодым людям, фактически загоняя их обратно в так называемый шкаф, никак нельзя назвать решением. Это доктор Элоиз Брук, исполнительный директор Австралийской профессиональной ассоциации трансздравоохранения. Она говорит, что вокруг медицинской помощи трансгендерным людям существует множество вредных мифов. Если молодой человек получает гендерно-аффирмативную помощь, закон требует участия родителей. Нет ни одной клиники, которая выпишет рецепт 12-летнему ребенку, а потом этот ребенок пойдет один в аптеку. Легко придумывать такие истории о том, что якобы происходит, но если посмотреть в реальность, это фантазия. С подобной дезинформацией напрямую сталкивалась доктор Клара Такминг-Су, врач-терапевт из Канберры. Есть родители, которые говорят: «Мне кажется, мой ребенок стал трансгендерным, потому что на него кто-то повлиял». Думаю, это миф. Во-первых, нет таких доказательств, что наличие трансгендерных друзей формирует гендерную идентичность. Гендерная идентичность настолько врожденная, дети уже в 3-4 года знают, кто они. По словам Клары, многие трансгендерные люди из семей мигрантов сталкиваются с нетерпимостью со стороны родственников, которые не верят, что быть трансгендерным возможно. Если поговорить с большинством трансгендерных людей, они скажут, что трансгендерность — это часть их врожденной идентичности, а взросление в Австралии дало им возможность исследовать и утверждать эту идентичность. И это никак не связано с влиянием Запада или отказом от культуры происхождения. Эта история знакома Киму, трансгендерному мужчине из Малайзии. Мне часто говорили, когда я совершал каминг-аут, что трансгендерность — это чисто западное явление. Но на самом деле мы существовали во всех культурах Азии. В Индии есть хиджары, в Индонезии свои традиции, у нас есть brother boys and sister girls, а также традиции в майорской культуре в Новой Зеландии. Мы везде, просто нас называют по-разному, но мы есть. Ким говорит, что утомительно каждый день решать, кому можно доверять. К сожалению, трансфобию часто используют, чтобы отвлечь внимание от более серьезных системных проблем, происходящих не только в нашей стране, но и по всему миру. Мы — меньшинство, но именно на нас направляют ненависть и злобу, потому что, будучи меньшинством, мы якобы не можем дать отпор. Доктор Элоиз Брук отмечает, что, несмотря на довольно высокий уровень принятия трансгендерных людей в Австралии, ее тревожит влияние враждебной риторики из-за рубежа. Очень много голосов, которые мы слышим из-за границы, реакционные. Например, на недавней Олимпиаде в Париже не участвовал ни один транс-человек, но тем не менее там была постоянная и ожесточенная атака на некоторых женщин, которых обвинили в том, что они транс, и чьи жизни были разрушены, хотя они не были трансгендерными. Даже если начать контролировать транслюдей, и они исчезнут, этот контроль перейдет и к следующей мишени, например, к женщинам, которые не соответствуют стереотипным ожиданиям. Для Кима важно, чтобы люди помнили, трансгендерные люди — это больше, чем их гендерная идентичность. Мы не только трансгендерные люди, мы также родители. Мы любим готовить и копаться в саду. Мы любим проводить время с друзьями, ходить на вечеринки, устраивать пикники. Мы люди, и у нас есть прекрасные истории и богатое прошлое. Мы просто хотим жить своей жизнью и заниматься своими делами. Этот выпуск подготовил Ник Зумбулис и перевела на русский язык Оксана Сичук. Узнать больше можно на сайте sbs.com.au/sbsexamines.
Радио СБС на русском языке в прямом эфире. Большое спасибо всем, кто присоединился к этому эфиру сегодня или послушает нас позже в подкастах. Пришло время для новостей из мира технологий, с которыми вас познакомит Макс Левин в подкасте «Техночат».
В Австралии прошел круглый стол с участием правительства, профсоюзов и бизнеса, где обсуждали будущее ИИ-технологии. Компания Blue Origin Джеффа Безоса станет принимать оплату за полет в космос в биткоинах. Гарнитура AirPods от Apple будет переводить разговоры в реальном времени. Вы слушаете SBS на русском языке, я Макс Левин, и сегодня в нашем техночате вместе с бизнесменом, инвестором в сфере технологий Павлом Мэнтиным мы обсудим самые громкие технособытия августа. Здравствуйте, Павел.
Да, добрый день, Макс.
Как сообщает SBS News, круглый стол в Канберре собрал правительство, профсоюзы и IT-компании, чтобы обсудить авторские права и развитие ИИ. На ваш взгляд, будет ли и как скоро реальный эффект после этой встречи или это все политическая формальность?
В этом отношении все время удивляет тот контекст, что австралийское правительство никак не перестроится на новый темп жизни, в том, что технологии развиваются теперь не десятилетиями, не годами. И в тот момент, когда они начинают изучать и смотреть какие-то шаги, за это время целая волна технологий меняется, и изученные предусмотренные шаги, они уже оказываются позавчерашним днем. На самом деле нужно говорить вообще не о использовании авторского контента для обучения искусственного интеллекта. Нужно смотреть очень глубже и подробнее. Вообще нужно сказать, что использовать созданные любым человеком какие-то данные, не только контент, но и любые данные. И нужно смотреть законодательно на то, чтобы любые данные, которые создавались бы любым человеком, независимо от того, это там, я не знаю, там какой-то работник, профессиональный контентщик, нет, каждый из граждан, который создает не только контент, вообще какие-то данные ежедневные, использование этих данных для обучения искусственного интеллекта, оно должно каким-то образом оплачиваться, компенсироваться, учитываться. Это вопрос о технологии. С точки зрения того, чтобы разработано было того, чтобы метки на эти данные ставились автоматически, вот, чтобы ничьи авторские права потом как минимум не были потеряны. Ну и еще, конечно, что эти наши права должны быть соблюдены и защищены.
Продолжая тему ИИ, кстати, много новостей по ИИ, OpenAI запустила релиз ChatGPT-5. По словам компании, новая версия стала мощнее, умнее и доступна в продуктах Microsoft и GitHub. Спустя несколько недель после релиза Сэм Альтман заявил, что к запуску уже готовится 6-я модель. Павел, что, на ваш взгляд, нового появилось в ChatGPT-5, если у вас было время поюзать? И чем отличается он от прошлых версий?
Первая пятерка стала универсальной. Четверка была, она больше хорошая с точки зрения креативной, то есть написать какой-то текст как генеративка для креативных творческих целей. То пятерка стала универсальна, она на автомате, там есть функция такая, автомат. Пятерка сама понимает, тебе нужен быстрый, простой ответ или более глубокий, обоснованный. При этом есть отдельный thinking режим, можно вообще на нем, если ты занимаешься какой-то исследовательской деятельностью, можно включать его отдельно и только на нем работать. Аналитика изображений в виде диаграмм, супер, работает на ура. ChatGPT-5 прямо как универсальный личный помощник, ну, это очень-очень сильный инструмент.
По данным издания The Digital Banker, в Малайзии и Сингапуре появился банк, где обслуживание полностью ведет искусственный интеллект. Можно ли доверять банку, где нет людей, а решения принимают только ИИ?
Вот это как бы новость, это пиар. Мы видим и искусственный интеллект с точки зрения кора банка, да, который именно управлял бы операциями по кредитованию, по депозитам, по риск-менеджменту. Нет, там искусственный интеллект в этом случае не применяется. Мы видим только AI-агент, он идет поверх кор-системы банка, и этот AI-агент очень удобно встроен в юзер-интерфейс, то есть UI-X с точки зрения упрощения, там и голосовые команды, и текстовые, с точки зрения упрощения именно отдачи инструкции банку. Я думаю, сейчас банков или финтех-компаний, которые делают это, их, в принципе, тысячи и тысячи. Так что здесь я воспринимаю это чисто как пиар. Пока что именно AI, который бы интегрировался в core банковской системы, ну, во-первых, это не позволит ни один регулятор без специального разрешения, без специальных тестов. Это уже очень серьезная интеграция в как банковский модуль, который принимает решения автоматизированные по поводу риск-менеджмента в банке, который вообще регулятором контролируется отдельно. Вот. И это, знаете, как беспилотный автомобиль. Это не вопрос сегодняшнего вечера. Это еще уйдет время регулирования.
Honda внедряет ИИ-автопилот. Об этом сообщает Reuters. Honda и стартап Helm AI заключили многолетнее соглашение о совместной разработке систем автономного вождения. Технология распознает пешеходов, автомобили и дорожные знаки в реальном времени. Вопрос, когда такие машины могут, на ваш взгляд, появиться на дорогах в массовом порядке?
Инструменты, я бы так сказал, не беспилот, то есть не то, что они называют именно тематикой Navigate on Autopilot, а именно различные инструментарии, они уже начиная с 2025-2026 году используются в линейке автомобилей Honda. Это распознание знаков и вывод на экран. Функция, которая давно очень многими автомобильными компаниями используется. Там Honda Sensing 360, это, соответственно, не только то, что впереди и сзади автомобиль, но по бокам, оценив всю картинку, что происходит вокруг автомобиля. Вот. Но именно полноценный беспилот, а однозначно Honda здесь отстает очень серьезно от остальных игроков рынка. Что касается рынка вообще, это еще раз, это вопрос большого и серьезного регулирования, это обучение автоматических пилотов для автомобилей и умение чтения городской среды, это умение чтения обновляемых данных по городской среде, это и требования к источникам данных высокой точности. Допустим, мы работаем в этом рынке, мы плотно общаемся с такими компаниями, допустим, как Toyota, и у них требования точности, что 5 сантиметров, допустим, точность по распознанию, по привязке к местонахождению там, знаков, допустим, или к автодорожной разметке. Это очень высокие требования. На сегодняшний момент источников таких данных, но есть те же самые HD Maps, но зона их покрытия, но она достаточно пока что невысокая. Поэтому сами беспилоты – это только часть проблемы, это только часть вопроса. Вот, есть еще часть по качеству данных, привязки этих данных, симуляторов, которые обучают пользу машин learning беспилоты. То есть большое количество элементов, которые нужно связать в одно – это не завтра. Да, мы видим тренд на рынке. Да, мы видим большое количество компаний у участников. Мы видим потенциал, но не завтра.
По данным Bloomberg, Apple хочет внедрить в наушники AirPods возможность синхронного перевода. При этом перевод оригинальной речи будет воспроизводиться в ваши уши через AirPods, а ответная фраза через динамики iPhone. Насколько мне известно, такие решения наушников-переводчиков, они уже есть на рынке. Чем будут уникальны в этом плане AirPods и сможет ли это реально убрать языковые барьеры между людьми?
Вообще-то очередной слив произошел по поводу наушников, по поводу новой Apple-ской iOS, потому что там было в описании по поводу активации переводчика в AirPods двойным тэппингом по нему. Я считаю, что Apple здесь в рядах многих компаний. Переводчик сейчас, посмотрите, любая LLM-ка потрясающе, роскошно на лету переводит. Тот же самый чат GPT, если работать с микрофоном, она на лету прямо переводит с любого языка. Здесь вопрос удобного, прям катастрофически удобного user-friendly девайса, где это будет удобно делать в режиме постоянной коммуникации, общения. И как раз там наушники к телефону, по идее, это должно быть очень удобное, комфортное решение.
Космическая компания Blue Origin теперь принимает оплату за суборбитальные полеты в биткоинах. Об этом сообщает Bitcoin News. Пал, как вы считаете, это серьезный шаг для криптовалют или очередной рекламный ход Джеффа Безоса?
Вторая новость за сегодняшний день, где я скажу пиар, в чистом виде реклама. На самом деле, то партнерство, которое они подписали, Shift for Payments, там не только биткоин, там и эфир, там и Solana, там более, кстати, удобные, точно более верю в это стейблкоины в виде USDT и USDC. Но почему я сомневаюсь в биткоинах? На самом деле, в основном те люди, которые покупают биткоин, они не платят. Основные покупатели биткоина, они используют его для сохранения и заработка денег, то есть они не пользуются им для ежедневных платежей. Как минимум, биткоин неудобный инструмент для ежедневных платежей. Blue Origin не первая компания в рынке, кто пыталась интегрировать криптоплатежи. Во-первых, тот же самый любитель криптовалют Илон Маск с его Теслой. И Тесла после того, как стала принимать платежи в криптовалюте, ну, по статистике просто увидели, что это мизер, что это неудачный проект, потому что мизерное количество платежей. Было ожидание с точки зрения продажи люксовой недвижимости. Дело в том, что из инвесторов криптовалюты большое количество людей, которые не задекларировал налоги, использовали таким образом деньги для, то есть инвестиции в криптовалюту для различных налоговых схем. И ожидалось, что вот эти так называемые серые деньги, там, грейш, да, которые в криптовалюте, что они пойдут в рынок покупки люксовой недвижимости, ну, удобно, как бы, где-то деньги не задекларировал, потом купил люксовую недвижимость. Но даже в этом случае доля платежей и криптовалюта там составила какие-то смешные, там, меньше 2%. Тоже это было непопулярно, это не послужило никак ни на стимулирование на инвестиции и покупки криптовалют, это как-то никакого произвело эффекта на рынок, и это не произвело эффекта на рынок недвижимости. Поэтому для меня это рекламный пиар-ход, не более.
Вот такие у нас новости за август. Спасибо, Павел. С вами были Макс Левин, Павел Энтин в техночате на SBS Russian. Слушайте нас на подкаст-платформах, подписывайтесь на наши аккаунты в соцсетях и оставайтесь на волне технологий.
SBS World Watch объявляет о возвращении новостей на русском языке на телевидении на SBS On Demand. Программа доступна на SBS On Demand каждое утро. Информационно-аналитическая видеопрограмма DV Новости предоставляет новости с акцентом на Россию, Украину и Европу из студии Deutsche Welle в Берлине на русском языке без субтитров. Продолжаем нашу программу. В субботу мы с вами начали говорить о том, как можно увеличить производительность труда или хотя бы вернуть ее на прежний уровень, и тогда говорили о 4-дневной рабочей неделе. И вот в продолжении темы. В этом году Япония сократила продолжительность рабочего времени, чтобы стимулировать рождаемость и помочь родителям в совмещении работы с заботой о маленьких детях. В Австралии показатель рождаемости достиг рекордно низкого уровня – О чем говорит опыт Японии и как работа и родительство сочетаются в современном мире, в материале SBS News, который для вас адаптировала Ирина Виноградова.
К тому времени, как мать двоих детей Анна Дадик приходит утром в офис, она уже чувствует, будто пережила три войны. 42-летняя жительница района Маррикви в Сиднее работает полный рабочий день и продолжает кормить младшего ребенка грудью. По ее словам, она постоянно испытывает усталость. В будни ее утро начинается в 5:30, чтобы успеть собраться на работу и отвезти детей в детский сад. Она описывает свой распорядок как одно и то же каждый день. Анна говорит, что их жизнь подчинена четкому распорядку. Если что-то нарушает привычный ход вещей, например, кто-то из членов семьи заболевает, становится намного сложнее справляться. Муж Анны Дадик забирает детей из детского сада по вечерам, но на этом день не заканчивается. Затем нужно готовить ужин, купать детей и укладывать их спать. Зиму, как говорит Дадик, она переносит особенно тяжело. Дети часто приносят из детсада всевозможные вирусы. По ее словам, семья практически социально изолирована. Вечерние планы кажутся невозможными, да и сил на них обычно просто не остается, поэтому происходят такие встречи крайне редко. В Австралии ситуация, в которой находится Анна, не является исключением. Большинство женщин продолжают работать и после рождения детей. Япония, сталкивающаяся с рекордно низким уровнем рождаемости, сокращает продолжительность рабочего времени, чтобы стимулировать рождаемость. В апреле правительство Токио внедрило гибкую систему работы, которая позволяет сотрудникам брать по 3 выходных дня в неделю при сохранении общего количества рабочих часов за 4-недельный период. В заявлении для SBS News представитель программы отметил, что она позволяет сотрудникам лучше совмещать работу с заботой о детях, а также помогает тем, у кого нет детей, ухаживать за членами семьи или заниматься личным развитием. Дополнительная программа, предназначенная специально для родителей маленьких детей, позволяет им сокращать рабочий день до 2 часов без необходимости отрабатывать это время позже. Представитель подчеркнул, что эти часы не нужно восполнять в будущем. Ожидается, что искусственный интеллект будет способствовать дальнейшему росту производительности, и профсоюзы хотят, чтобы эти выгоды были разделены с работниками. Федеральный секретарь Австралийской федерации медсестер и акушерок Энни Батлер заявила, что профсоюз считает, что сокращение рабочей недели будет способствовать гендерному равенству, так как позволит легче распределять обязанности по уходу между партнерами. Это было отмечено в докладе Сенатского комитета по вопросам работы и ухода 2023 года. В отчете комитета говорится, что изменение определения полной занятости и переход от ориентации на количество отработанных часов к акценту на продуктивность и качество работы может способствовать устранению ряда барьеров на пути профессионального роста женщин. Также отмечается, что неполная занятость может стать лучше оплачиваемой, поскольку работа 2 дня в неделю будет рассматриваться как половина полной ставки. По словам Батлер, сокращенная рабочая неделя положительно скажется на участии женщин в трудовой деятельности, увеличит количество времени, которое работники смогут уделять своему благополучию и заботе о близких, а в конечном итоге улучшит удержание кадров. Семьи изменились с 1950-х годов. Демограф из Австралийского национального университета Лиз Аллен заявила, что дополнительная гибкость на рабочем месте может помочь парам справляться со стрессами семейной жизни, однако это лишь часть решения проблемы снижения рождаемости в Австралии, которая сейчас достигла рекордно низкого уровня – 1,5 ребенка на женщину. Она отметила, что необходимо также решать вопросы доступности жилья, экономической безопасности, гендерного равенства и изменения климата. Аллен подчеркнула, что многие австралийцы сталкиваются с трудностями в воспитании детей в системах, основанных на устаревших гендерных нормах. По ее словам, мужчины не выполняют свою справедливую долю в неоплачиваемой домашней работе, что является результатом общественного воспитания, а не личной виной мужчин. Налоговая система, система организации труда и множество других факторов удерживают общество в устаревшей модели идеальной семьи 50-х годов. Аллен отмечает, что семья уже не выглядит так, как раньше, а структурная поддержка не успевает за временем. Она считает, что, возможно, пора начать все заново, вместо того, чтобы продолжать пытаться вписать квадратный колышек в круглое отверстие. По ее мнению, люди постоянно винят себя за то, что не могут заставить это работать, и им не хватает видения, чтобы сделать что-то иначе. Анна Дадик работает из дома 2 дня в неделю, а ее муж несколько раз в месяц работает 4 дня в неделю. Ее мать также помогает, когда дети, 3-летние и 1,5-годовалые, болеют или возникает какая-то срочная ситуация. Анна переживает, что они с мужем слишком устали, чтобы быть полностью внимательными к детям и могут пропускать радостные моменты. Она выражает опасение, что со временем это может повлиять на детей. Дадик осознает, как ей повезло и как все могло быть намного хуже, но при этом переживает, что не живет полной жизнью, так как постоянно находится в состоянии стресса и истощения. Она называет это гнетущим состоянием. По ее словам, это непрекращающийся круг вины, тревоги и самокритики, из которого трудно вырваться.
Вы слушаете радио SBS на русском языке. В конце августа Россия объявила о выходе из Европейской конвенции по предотвращению пыток, завершив почти 30-летнее участие в Европейском механизме контроля за условиями содержания в тюрьмах и психиатрических больницах. Об этом моя коллега Оксана Сичук поговорила с юристом Ольгой Садовской из команды против пыток и Денисом Кривошеевым из Amnesty International.
Европейская конвенция создает механизм регулярных визитов в закрытые учреждения. Комитет по предотвращению пыток приезжал без согласования маршрутов, имел доступ ко всем тюрьмам, колониям и психиатрическим стационарам и мог конфиденциально разговаривать с заключенными. Юрист Ольга Садовская, заместитель председателя российской правозащитной организации «Команда против пыток», рассказала SBS Russian о работе комитета.
Европейский комитет мог беспрепятственно посещать все СИЗО, все тюрьмы, все колонии и все закрытые психиатрические учреждения. В отношении психиатрических учреждений это особенно важно, потому что это вообще очень закрытые институции. И если, условно говоря, в тюрьму хотя бы мог попасть адвокат и до 19-20 года члены общественных наблюдательных комиссий, то в психиатрические учреждения вообще очень тяжело попасть какому-либо человеку извне. Соответственно, плюс ко всему, члены комитета, когда посещали те или иные закрытые учреждения, имели право без свидетелей, тет-а-тет, конфиденциально разговаривать с людьми, которые там содержатся. То есть без надсмотрщика, без присутствующего какого-то постороннего лица, который может контролировать ход бесед. В результате этих бесед, конечно, они получали огромное количество важных сведений о том, что происходит в этих местах лишения свободы.
По ее словам, механизм работы строился так, что государство не могло контролировать визиты или влиять на список проверяемых учреждений.
Сам механизм посещения выглядел таким образом, что члены Европейского комитета, они обычно приезжали группой там, из 3-4 человек с каким-то еще аппаратом помощников, определяли для себя те регионы, которые они посещают, определяли для себя список институций, которые они посещают. Список этот они формировали по результатам своего собственного анализа, исследований, по результатам общения с правозащитниками, журналистами, независимыми юристами, посещали те места, которые представлялись наиболее проблематичными с точки зрения соблюдения прав человека. И этот список государство принимающее, оно никак не может контролировать, да, и никаким образом не может на него влиять. Оно обязано предоставить доступ в любое учреждение, в которое хотят попасть, значит, эти люди. В рамках визитов перед тем, как посещать эти учреждения, члены комитета всегда встречались с местными правозащитниками, журналистами и с уполномоченным по правам человека, чтобы собрать дополнительную информацию о том, например, с каким конкретно заключенным нужно поговорить, какие конкретно жалобы поступают из этого заведения, чтобы их расследование, их мониторинговая миссия была наиболее сфокусированной и наиболее результативной.
Именно такие визиты помогли добиться конкретных улучшений.
Они смотрели, как в целом выглядят условия содержания. Жарко, холодно, есть ли доступ к свету, какое количество людей содержится в камерах. И это серьезным образом решало проблемы. За эти 27 лет было проведено достаточно большое количество реформ в тюремной системе и в системе закрытых психиатрических учреждений, которые улучшили положение людей там содержащихся. Была практически решена проблема перенаселенности камер. Были проведены реформы в психиатрических учреждениях, в том, что касалось, какого количества времени людей держат связанными, привязанными к кроватям, потому что они, допустим, там представляют какие-то неудобства для сотрудников. То есть, правда, условия содержания людей в этих учреждениях существенно улучшились за 27 лет.
За это время комитет посетил Россию 30 раз. Последний раз в 2021 году, подготовив 27 докладов по итогам визитов. Однако обнародованы были только 4 из них, рассказывает Денис Кривошеев, заместитель директора Amnesty International по Восточной Европе и Центральной Азии.
А когда комитет по итогам визита готовит доклад, он также вынужден обратиться к властям страны с просьбой опубликовать его результаты. То есть он мог найти там и находил, как правило, очень серьезные акты. Но обнародовать их без разрешения властей, это не только Россия, естественно, он не может. Вот Россия активно не сотрудничала в этом плане. Последние годы визиты не происходили, а, насколько я знаю, последний доклад комитета не публиковался, поскольку разрешения на него получено не было.
Россия присоединилась к конвенции в 1998 году вместе со вступлением в Совет Европы и ратификацией обязательного пакета документов.
То есть это Европейская конвенция по предотвращению пыток, это Европейская конвенция по защите прав человека и основных свобод и существовавшие на тот момент дополнительные протоколы к ней. Это еще ряд других конвенций, которые неразрывно связаны с членством в Совете Европы и в области культурной жизни, в области образования, в области реформы системы высшего образования. Это очень большое количество конвенций. Из многих из них Россия сейчас уже вышла. Но в целом это было связано с одним единственным событием, со вступлением России в Совет Европы и с необходимостью ратифицировать все конвенции, которые обязательны для подписания и исполнения членам Совета Европы.
Помимо международных обязательств, в России формально существуют и внутренние механизмы, а именно общественные наблюдательные комиссии, которые имеют право посещать колонии и фиксировать жалобы заключенных.
Я входила в состав такой наблюдательной комиссии, мы посещали колонии, мы собирали жалобы, мы смотрели за условиями содержания, договаривались с администрацией колонии о том, чтобы они эти проблемы решали. И работа общественных наблюдательных комиссий за примерно 10 лет активной работы, с 2009-2010 до 2019 года, тоже очень существенный вклад внесла в защиту прав заключенных. К сожалению, после 2019 года, когда комиссии начинали формироваться по-новому, срок работы каждой комиссии – это несколько лет, и она формируется постоянно заново, происходило таким образом, что в них перестали включать правда независимых людей. В их состав перестали включать правозащитников, журналистов, активистов. Решение о том, кто входит в состав комиссии, принимает региональный парламент, региональная дума. Общественная палата при главе региона. Поэтому, в общем, людей, которые, правда, имеют независимый взгляд, перестали включать в эти комиссии. То есть формально комиссии до сих пор существуют, но в них входят всякие там пенсионеры Министерства внутренних дел, пенсионеры прокуратуры, пенсионеры судов, которые ни в чем в целом не заинтересованы, не посещают места лишения свободы или посещают, но совершенно не заинтересованы в беседах с заключенными и в выяснении того, как они на самом деле там живут. Получается, что сейчас никакого контроля ни внешнего, ни внутреннего за правами людей, которые содержатся в тюрьмах и психиатрических учреждениях, не осталось, и с прискорбием необходимо это констатировать.
Когда внутренние рычаги перестали работать, ключевыми инструментами защиты оставался Европейский суд по правам человека. Россия вышла из его юрисдикции в 2022 году после выхода из Совета Европы.
В прошлые годы можно было обращаться за помощью или следовать тем каналам международным, которые еще были открыты. Наверное, самым значительным был Европейский суд по правам человека, как только человек мог исчерпал возможности, предоставленные в рамках национальной системы, можно было обратиться туда. Начнем с того, что подавляющее большинство обращений в Европейский суд, которые суд принимал к рассмотрению, решение было в пользу заявителей. Соответственно, суд находил действия российского государства нарушающими права человека. Суд принимает решение двух уровней. Общее, частное. Частное – выплатить пострадавшему лицу какую-то компенсацию. Вот это российские власти делали. А общее правило – требование изменить подход, практику, внести необходимые законодательные изменения – игнорировались. И пыточных дел там было колоссальное число. либо строго пыточных, либо им включающих элемент пыток. Например, дела по Северному Кавказу. Похищения, насильственные исчезновения и так далее. Пытки там присутствуют очень ярко. Пытки в России использовались долго, повсеместно, продолжают использоваться, и государство явно вело политику такого плана, что заниматься этой темой оно активно не собиралось.
История с выходом из Европейской конвенции против пыток – лишь часть более масштабного процесса.
Россия последние несколько лет активно не сотрудничает с рядом международных организаций. Собственно, эта проблема уходит корнями во времена до полномасштабного вторжения в Украину. Но с этого момента она стала более явной, и в отношении необходимости сотрудничества с международными структурами, организациями, выполнения международных обязательств российские власти приняли решение об активном противодействии такому сотрудничеству. Вышли из Совета Европы, приняли решение о несотрудничестве с рядом международных инициатив, в первую очередь имея в виду, видимо, Международный уголовный суд, а также суд по правам человека, тоже часть системы институции Совета Европы.
Денис Кривошеев уточняет, что остается лишь один международный инструмент – Комитет по правам человека ООН, куда теоретически можно обращаться. Но на практике процесс еще более долгий и неэффективный, и сам орган перегружен. В день, когда стало известно о намерениях российских властей выйти из Европейской конвенции по предотвращению пыток, российская правозащитная организация «Команда против пыток» опубликовала официальное заявление в соцсетях. Начало цитаты. «Отсутствие какого-либо мониторинга приведет к ухудшению тюремных условий и тотальной потере ориентиров для развития пенитенциарной системы, согласно международным нормам». Конец цитаты. И фактически это уже происходит. Так, после выхода России из Совета Европы в 2022 году Европейская комиссия по предотвращению пыток пыталась получить информацию о ряде тревожных случаев, включая смерть Алексея Навального в колонии «Полярный волк» в феврале 2024 года. Российские власти проигнорировали эти запросы, что свидетельствовало о прекращении сотрудничества задолго до формального выхода из конвенции.
Я напомню, что это был сюжет Оксаны Сичук, и в нем приняли участие Ольга Садовская, юристка из комитета против команды против пыток, а также Денис Кривошеев из Amnesty International. Ну что ж, на этом время наше почти подходит к концу, но мы еще успеем поговорить более подробно об одной из новостей, которые для вас сегодня подготовил Макс Левин, а именно о новости про коал. Правительство Нового Южного Уэльса представило проект плана создания заповедника для коал на севере штата. Согласно проекту, национальный парк «Великая Коала» будет включать 176 тысяч гектаров государственного леса и будет объединен с существующими национальными парками, образуя заповедник площадью 476 тысяч гектаров. Правительство заявляет, что заповедник будет защищать более 12 тысяч коал и более 100 других видов, находящихся под угрозой исчезновения. Национальный день исчезающих видов правительство Нового Южного Уэльса объявило. Предлагаемые границы парка Great Koala National Park, немедленный временный мораторий на вырубку древесины в пределах предлагаемых границ, комплексный пакет поддержки работников промышленности, 6 миллионов долларов на поддержку местных сообществ и малого бизнеса в регионе и дополнительные 60 миллионов долларов на создание самого парка. Если не принять меры, коалы в дикой природе Нового Южного Уэльса могут исчезнуть к 2050 году. На прошлых выборах мы обещали принять меры по созданию национального парка «Великая Коала», и сегодня мы выполняем это обещание, говорится на сайте правительства Нового Южного Уэльса. Правительство ввело временный мораторий на лесозаготовки в пределах предлагаемой территории парка, вступающий в силу с понедельника 8 сентября 2025 года. Ранее стало известно, что в этом году правительство одобрило уничтожение 4000 гектаров мест обитания коал, что эквивалентно площади 4 аэропортов Сиднея. Это самый худший год за всю историю наблюдений по количеству разрешенных на федеральном уровне расчисток мест обитания этих сумчатых. Данные представлены в отчете Австралийского фонда охраны природы, который установил, что еще 2,3 миллиона гектаров среды обитания коал были расчищены без разрешения из-за лазеек в законе об охране окружающей среды и сохранении биоразнообразия. Учитывая, что коала признана видом, находящимся под угрозой исчезновения с 2012 года и, следовательно, должна быть защищена от вреда, это подчеркивает полную неспособность действующего законодательства сохранить деревья и предотвратить дальнейшее сокращение численности вида, заявила активистка фонда Дарси Карутерс. SBS News уточняет, что коала была официально внесена в список исчезающих видов в 2022 году, и продолжающееся сокращение среды обитания является одной из причин сокращения численности этого сумчатого животного. Согласно отчету с 2011 года, коала столкнулась с большим количеством разрешений на уничтожение, чем любой другой вид, находящийся под угрозой исчезновения. Площадь, разрешенная для расчистки, составила почти 38 тысяч гектаров. Сельское хозяйство стало основной причиной утраты среды обитания. За ним следует вырубка лесов и выдача разрешений на строительство угольных шахт. В докладе говорится, что только одному угольному проекту, шахте Vulcan South в бассейне Боуин в Квинсленде, было разрешено расчистить 1166 гектаров среды обитания коал, что составляет 30% от всех мест обитания коал, подлежащих расчистке в 2025 году. В отдельном докладе, опубликованном в 2024 году, было установлено, что расчистка земель Квинсленда и Нового Южного Уэльса ежедневно уносит жизни трех коал, а 100 миллионов местных животных ежегодно оказываются перемещенными, получают травмы или погибают в результате расчистки земель в обоих штатах. Доцент Десли Уинсон из Университета Дикена заявил, что прекращение разрушения среды обитания имеет жизненно важное значение для предотвращения вымирания. «Мы знаем, что потеря среды обитания – основная причина сокращения популяции коал. Однако вырубка лесов продолжается бесконтрольно», – сказал он. Вот такая вот интересная история. Будем следить для вас дальше за тем, как будет происходить высадка, точнее, не высадка, а создание национального парка «Великая коала» в будущем. У меня для вас на этом все. Для вас сегодня из студии в Мельбурне работала Ирина Бурмистрова, из студии в Сиднее Макс Левин. В следующий раз выйдем в прямой эфир, как всегда, в четверг в 12 часов дня. Всего вам доброго и до свидания.
Хотите услышать больше таких историй? Это можно сделать через Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или в любом приложении для подкастов.